Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении. История Икшваки. Васиштха продолжил. Твой предок Икшваки, правя государством, размышлял однажды, каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствий и невежества. И не мог найти ответ. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын, ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самоосознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь как космос и повсюду как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанности, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое ни одно не во множестве. Отбрось все мысли о привязанности, свободе и успокойся». Так прародитель Рамы Икшваки задавал те же вопросы, что и задаем мы сейчас. И задавание таких вопросов называется брахма-вичара. Мы должны исследовать эту реальность, разобраться с нашей жизнью, и мы должны не прекращать этот поиск. И тот, кто задает такие вопросы, называется садху. Что есть Бог, что есть абсолютная истина, каков источник сансары, как превзойти сансару. И однажды, задав такие вопросы, мы не должны прекращать их исследовать. Те, кто прочитали книги, прослушали кое-что и подумали: «Я понял, что есть Бог, что есть сансара», они ошибаются. Понять это невозможно умом, это невозможно понять только, когда мы достигаем полного освобождения и просветления. Напротив, эти вопросы должны нас привести к необходимости веры, садханы, севы, самоотдачи, вичары, тапасьи. Эти вопросы не должны прекращаться, пока они нас не приведут к этому. А когда они нас привели к этому, наш черед обрести веру, начать садхану, начать вичару и начать тапасью. Это путь, который не заканчивается. Ману продолжил. Когда из чистого осознания в нем же возникают концепции и определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью. такие индивидуальности скитаются в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно. Также в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного сознания. Но это знание не прочитаешь в книгах. Помощь гуру не поможет. Оно может быть достигнуто только самим для себя. Это знание невозможно получить снаружи. Гуру даже за вас не может его сделать. Но, ведомые благословениями святых, наставлениями гуру, вы можете открыть его в себе. Если бы это знание можно было обрести с помощью других, может быть, святые бы выполнили тапас за всех живых существ, достигли просветления за всех нас. Но это невозможно. Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» – заблуждение, и искатель должен избегать заблуждений. «Я есть ничто, кроме чистого сознания». Такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению. Что есть освобождение? Освобождение означает устранить невидение. Что есть просветление? Просветление означает пробудить свой внутренний свет. У нас есть невидение, заставляющее считать себя эго, умом, и отождествлять себя с телом. Это невидение можно рассеять через веру, джняну и садхану. Когда мы принимаем символ веры, наша жизнь не должна оставаться прежней. Приняв символ веры, мы уже не можем оставаться женщинами и мужчинами, детьми и матерями, сыновьями и отцами. Потому что, когда мы принимаем символ веры, мы устанавливаем связь с Богом, с Источником. Это значит, все в нашей жизни меняется. Это значит, в нашей жизни самое главное является связь с Божественной реальностью. И мы начинаем подчинять нашу жизнь божественной реальности. Освобождение означает устранить зависимость от ума, от эго, от воли эго, от невидения эго. Слиться с божественной волей, стать проводником божественной воли, узнать божественную волю как нераздельную собственным «я». До тех пор, пока мы не устранили зависимости от эго, мы следуем за волей эго. И по воле эго мы ввергаемся в новое рождение. По воле эго мы получаем новые тела. Когда мы принимаем символ веры, мы ищем божественную мудрость. И мы ищем способ открыться божественной воле, стать ее проводниками. Пока не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать: «Увы, я умираю», или «О горе мне, мое положение безвыходно». Такими мыслями невежество только укрепляется. Так что же есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти? Это не просто некое сознание. Это есть сама Божественная реальность, это есть сам Бог. Это есть Бхагаван Дататрия. Будда, Аллах, Шива, как бы это ни называли в разных культурах. Божественная реальность – это единственное, что существует. Если мы допустим, что кроме божественной реальности еще нечто существует, мы отойдем от Адвайты. Это будет Вишишта-Адвайта или Двайта. Но Адвайта говорит, божественная реальность единственная только и существует. Ничего не существует, кроме божественной реальности. И тогда мы проанализируем и увидим, а кроме божественной реальности еще мы существуем, и мы не вписываемся в это как-то. Куда же нас девать? Если согласно Адвайте только божественная реальность существует, а мы не божественная реальность, нам придется признать, либо мы это полная иллюзия, либо мы тоже божественная реальность. И Адвайта говорит, мы как личность, как тело, как человек полная иллюзия, но одновременно мы это тоже божественная реальность. Но почему же мы не чувствуем этого? Почему же мы чувствуем себя ограниченными? Почему мы чувствуем только ограничения? Почему мы не осознаем, что мы и есть эта божественная реальность? Потому что мы сильно верим в ограниченность. И мы продолжаем эту ограниченность своими поступками тела, речи и мыслей. Мы ее поддерживаем. И нам нужно вытеснить эту старую веру, верой в божественную реальность. Как только вера в божественную реальность станет сильнее, и наши ограничения нас оставят. Адвайта говорит, что есть только одна божественная реальность, эта божественная реальность есть все, включая нас самих. Это значит, что все наши представления, все наши иллюзии, все наши ценности – вне божественной реальности, все наши мысли, все наши точки зрения – это полная иллюзия, полное ничто, полный миф. Они ничего не стоят, а полное заблуждение. Все наши точки зрения и прочее, кроме божественной реальности. Как часто мы верим в точки зрения своего ума, в точки зрения своих оценок и считаем это так, это вот это – и мы очаровываемся собственными же оценками. А с точки зрения божественной реальности это ничто. Это бред сумасшедшего. Это паранойя, это галлюцинации. Это сон просто. И первое, что мы должны признать перед божественной реальностью, перед истиной, все, что я думаю, это иллюзии, полные иллюзии. Раз и навсегда. И не привязываться к этому. И когда мы так сделаем, мы обнаружим, что мы освободились от оценок своего ума, от точек зрения, от всех захваченностей. И что мы обрели некое тонкое пространство, которое независимо ни от каких мыслей, ни от каких иллюзий. И когда человек открыл это пространство, то он научился самоосвобождению. Часто люди очень сильно полагаются на свое мнение, не полагая простодушно, что это мнение что-нибудь значит. Но даже для сравнения, разные существа видят мир по-разному. Например, то, как вы оцениваете мир и как видят его боги, это совершенно разные точки зрения. Как видит мир человек бедный и недостаточно образованный, как видит человек сверхбогатый или сверхинтеллектуальный, очень разные оценки мира. Видит совершенно по-разному. Как видит человек мир и как видит мир Асур. С точки зрения мира Асура вы все имеете неправильное сознание. С точки зрения мира богов сознание людей очень сужено, люди ничего не понимают, люди как дети. Мирских богов сансары. А мы-то верим в свои человеческие точки зрения. Но святые говорят, что эти точки зрения не надо поддерживать, их надо отсекать от них, надо освобождаться. Надо опустошать свой разум. И искать такое место, которое не ограничено ни в концепции, ни в имя, ни в форму. И вот там мы найдем такое пространство, которое едино и для богов, и для асуров, и для людей. И это пространство божественной реальности, пространство недвойственности. Освободи свой ум от нечистых мыслей и понятий. Оставайся самим собой без таких понятий. Занятый различными делами, пребывай в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье. Так Васиштха говорит, сначала нужно освободить ум от нечистых мыслей и понятий. То есть найти состояние не ума, а внеконцептуальное состояние. Когда мы сможем это сделать, мы немного начнем понимать природу сознания, то, как мысли рождаются, откуда они возникают и куда они уходят. Но это не есть еще просветление, это скорее просто нормальное состояние нормального мудрого человека. Это значит, мы освободились от дискретной логики и начали оперировать нечеткой логикой, саттаркой логикой Абхинавагупты и приближаемся к парасаттарка логике. То есть мы перестали просто быть захваченными умом. Мы обрели чуть-чуть более нормальное, ровное состояние. Наша операционная система стала немножко лучше работать. И далее Васиштха говорит, пребывай в состоянии равновесия. Равновесие – это самйога. Когда ум, прана и тело, поступки, ценности и смыслы все совпадают. Когда возможно истинное равновесие? Оно возможно, когда мы не разделены. Не когда мы находимся в состоянии эго, ума или желания разрывает нас. Когда мы находимся в состоянии целостности. Когда мы медитируем на Всевышний Источник, преодолевая ум. Когда желания находятся под контролем и полностью усмирены, когда мысли под контролем и полностью усмирены, когда мы пребываем в безопорном состоянии, ни на что не опираемся. Сознание развлекается, создавая видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Развлекается сознание означает лилу божественной реальности. Сознание божественно по определению. Нет нейтрального сознания. Даже слова омраченное сознание – это мышление категориями людей. Но если мы глубже исследуем природу сознания, оно содержит в себе мудрый, сверхразумный, божественный, трансцендентальный свет. Сознание по определению божественно всегда. И это божественное сознание развлекается, проявляя свои энергии, создавая различные миры. Когда вы понимаете этот факт, у вас, естественно, возникает принцип самоотдачи. Вы понимаете, пусть мой разум и омрачен клешами и мыслями, Бог не омрачен ничем. Пусть мое самоосвобождение хромает, но изначальное божественное сознание освобождено в самой своей основе, изначально. Пусть я не достиг освобождения, но Всевышний Источник изначально свободен, ему не надо освобождаться. Пусть мой ум и тело не находятся в самадхи, но Бхагаван Дататрея, Всевышний Источник, это и есть самая суть любого типа самадхи. И когда вы привыкаете таким образом размышлять и опираться на Всевышний Источник, ваше самоосвобождение происходит естественно. Благодаря нисходящей милости. и не существует другого истинного освобождения. Вы не сможете сами его создать. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное осознание наполняет собой Вселенную. Увы, невежественный человек не понимает это, хотя осознание находится в каждой клеточке его тела. Тот, кто видит, что сознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством. Божественная реальность – это то, из чего состоит каждый атом, каждый кирпичик этого мира. И мы можем познать эту божественную реальность, начиная с обретения веры. И однажды, обретя веру, мы не должны останавливаться. Мы приняли символ веры, приняли прибежище, а что дальше? Мы начали вести практику, начали делать севу, а что дальше? Мы получили первую ступень, вторую ступень, третью ступень, выполнили много севы, а что дальше? Разве мы должны останавливаться? Разве божественная реальность этим исчерпывается? Мы стали брахмачари, монахами или послушниками, а что дальше? И здесь надо понять, что наш поиск, он разворачивается вовнутрь, и из действий, из внешних целей, достижений он должен превратиться в непрерывную вечару. И это непрерывная вечара исследования божественного должна превратиться в наш образ жизни. Достигается это пониманием, изучением писаний и в обществе мудрых. Это первый шаг. Размышление и вопрошание – второй. Непривязанность или психологическая свобода – третий. Четвертый – это обрывание оков тенденций и обусловленностей. Так Васиштха описывает шаги, согласно которым мы должны двигаться. Сначала мы должны изучить и понять Писание и быть в обществе мудрецов, чтобы обрести проблески джняны. Затем мы сами должны размышлять, исследовать, выполнять шравану, вечару. После этого рождается вивека и вайрагья. Непривязанность – это третий шаг. Четвертый – это обрывание оков, тенденции обусловленности, преодоление мал, карма мала, майя мала, анава мала. Анава мала заставляет нас чувствовать «я маленький». Карма мала заставляет привязываться к действиям, чувствовать себя «я делатель». Майя мала заставляет видеть везде многообразие, но не видеть Бога. Все это должно быть преодолено. Отсечение надежд, эго и страхов, это называется прапатти, самоотдача, это четвертый шаг. Счастье от осознания, шаг пятый. Здесь человек живет будто бы в полусне. Наконец, пятый шаг по Васиштхе – это переживание ананды, счастье от осознания. Обычно такой шаг возникает на стадии зачатия по учению 16 кала. Примерно на стадии зачатия человек прикасается к ананде, счастью от сознания. Может быть, у кого-то происходит это и раньше. И он вынашивает это состояние до полного просветления. Самосознание – это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет словно бы в состоянии глубокого сна. Вслед за счастьем реализуется самоосознание, когда йогин больше не теряет связи с божественной реальностью, когда божественная реальность непрерывно находится в нем. Йогин спит в божественной реальности, ест в божественной реальности, говорит в ней, действует. Его сознание божественной реальности не прерывается даже в полусне. Многие говорят об осознанных сновидениях, пишут книги об этом. Ученые в американском институте Монро исследуют осознанные сновидения. Но мы подразумеваем под осознанными сновидениями осознанность божественной реальности во сне. Другие осознанные сновидения мало приносят пользы в плане освобождения. Седьмой шаг, трансцендентальный, это самоосвобождение. В нем есть прекрасное единство и чистота. Помимо этого, оно вообще неописуемо. Самоосвобождение, что это такое? Освобождение указывает на то, что свет божественной реальности, благословение божественной реальности, ануграха, шактипатха, его сила, срывают нас покровы. И что это за покровы? Это три загрязнения, три мала, о которых мы говорили, и пять кончук, пять ограничений. Над нами не властны законы этого мира, законы Вселенной, не властно тело, пространство, время и пять элементов. Первые три состояния – это состояние бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений. Четвертое – это состояние турья, а пятый шаг – состояние глубокого самадхи, потому что оно полно блаженства. Шестое – состояние недвойственного осознания. Седьмое – невозможно описать словами. Тот, кто достиг такого состояния, становится чистым существованием вне субъект-объектных разделений. Для него безразлично – жить или умереть. Он един со всем и свободен от индивидуальности. Божественная реальность, пробуждаясь в нашем сознании, освобождает наш разум. Это не то, что мы сами можем освободить наш разум. Сами мы не можем освободить наш разум, потому что даже если мы зародим некое состояние того, кто освобождается, это тоже будет умственное состояние кармы. Освобождение, просветление, они не достигаются, они и даются. Они даются тем, что свыше, тем, что нас превосходит. Мы можем лишь прилагать усилия, мы можем лишь проявлять нашу устремленность. Но наступает этап, мы соприкасаемся с божественной реальностью, и нам нужно сдаться божественной воле, нам нужно капитулировать. Наше эго должно капитулировать перед божественной волей и должно ей сдаться. Каким бы великим ни был йог, продвинутым, аскетичным, каким бы ни был великим мастер каких-то методов, сам он никогда не может освободиться, он сам никогда не освобождается, пока не произойдет капитуляция перед божественной реальностью и сдача на милость божественной воли. Самые продвинутые йоги, самые продвинутые ситхи – это просто часть проявления божественной энергии. И эволюция, дальнейшая эволюция невозможна, пока мы не сдаемся на милость этой божественной воли. Если же остается еще хотя бы немного своей воли, такая сдача невозможна. Если у человека остается немного своей воли, и у него сдача происходит частично, он становится богом Сваргалоки, но он не становится достигшим Саюджья-мукти. Он получает рождение в чистых странах, но не достигает полного единства, потому что еще осталась личная воля. Еще осталась некая карма эго, индивидуальности, и эго хочет что-то получить, что-то пережить. Ману продолжил. Свободный мудрец может делать, что хочет. Формально отказаться от мира или продолжать жить семейной жизнью. Но зная, что я ничего не делаю, он никогда не унывает. Для освобожденного мудреца нет никакого мира, нет никакой семейной жизни. Даже если это тело выглядит как-то для других, то сам он находится в полностью трансцендентном состоянии. Все рассуждения других людей об освобожденном мудреце – это всего лишь их домыслы. Они не могут видеть истинное положение дел об освобожденном мудреце. «Зная, что меня ничто не затрагивает, мой ум бесцветен и свободен от обусловленности. Я чист и есть бесконечное сознание, он не грустит». Мало сказать, что он не грустит. У него нет даже понятия «я есть нечто отдельное от безграничного божественного сознания». Освобожденный мудрец осознает себя полностью единым с Богом. Мало многообразия, майя-мала больше не может затронуть его. Например, представьте, вы живете в мире, в котором вам кажется, что вы ходите в школу, учитесь в университете, затем встречаете садху, монахов. Много людей, много воль, много ситуаций, много мнений, много событий. А затем вы узнаете, что все это искусный спектакль, подстроенный одним режиссером. Каково будет вам? У вас будет шок. Что на самом деле все люди, все ситуации, все планы, это с вами было одно существо. Оно с вами разговаривало. А потом второй шок вам скажет, и вы тоже часть этого одного существа. Это немного всего, это все одно существо. Таким же образом, я могу вам сказать это точно, не из книг, а из личного опыта. Все, что мы видим, слышим, общаемся, это все одно существо. Вы – это не вы. Вас, как ума и тело, не существует. А вы – это одно гигантское вселенское существо. Каково вам это слышать вообще? Если вы глубоко задумаетесь, у вас произойдет короткое замыкание просто. Что вы будете делать дальше? В чем смысл вашей жизни? Будете ли вы продолжать действовать снова, как будто вы – это вы, и есть многообразие? Или вы будете осознавать это состояние? Что вы будете делать? Что будет делать ваше тело, ваш ум? И здесь единственный выход – это приняв этот факт, а этот факт есть божественная мудрость, божественная воля, быть этим одним существом, оставаться им. А тело, ум пусть служит этому одному существу, проводит его волю в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. свободный от понятий «я» и «другой», он не подвластен страданию. Кем бы он ни был, в каком бы ни было обществе, он знает, что все, что есть, есть как есть, и не унывает. Что означают эти слова? «Все, что есть, есть как есть». Эти слова выражают самую суть учения лай-йоги, когда мастера говорят: трава вырастет сама, или горы – это горы, реки – это реки. Это означает, что вам нужно смотреть на мир без оценок и суждений. Вам нужно созерцать в состоянии глубокой безоценочности. Из этой безоценочности родится ваше всеприятие. И это всеприятие расширит ваше сознание. Вы сумеете объединиться со всеми людьми на планете. Вы сумеете объединить свое сознание со всеми существами в сансаре, а затем всеми живыми существами в 14 мирах ведической вселенной, а затем с грубыми татвами, с материальной энергией, пракрити, даже с ней вы сумеете объединить сознание. И путь всеприятия – это путь расширения сознания. Путь всеприятия означает открыться любым проявлением и позволить сознанию проникнуть в них и при этом не подпасть под обусловленность. Например, есть радость, вы открываетесь радости. Но радость – это энергия, у нее есть оборотная сторона страдания. И вы готовы также открыться страданием. Вот что такое путь всеприятия. Всеприятие означает, вы не ограничиваете свое сознание, вы принимаете все, но вы ничем не окрашены. Вы не подпадаете ни под какую энергию, ни под какую силу, ни под какое восприятие. И когда вы вступаете на духовный путь, становитесь садху, вы должны ловить себя на том, что у вас есть еще много неприятия. То есть вы часто не соглашаетесь с реальностью, не принимаете реальность. И можно часто видеть человека: вот опять реальность не выполняет то, что я хочу. Поэтому я грущу. Мир в очередной раз не стал таким, как я хочу. И это меня заставляет грустить. Но всеприятие означает, я принимаю мир в любом состоянии, и я радуюсь этому. Если вы хотите обрести истинное умение пребывать в сахаджа-самадхи, вам надо учиться всеприятию. Потому что в тот момент, когда вы не принимаете что-либо, вы ограничиваете свое сознание, вы его зажимаете и блокируете. Вы не можете включить в свое сознание какой-то элемент Вселенной. Вы его отрицаете, вы закрываетесь от него и блокируете, и тогда вы не знаете, что с ним делать. И всеприятие начинается с того, что мы делаем, учимся этому в воззрении. В поведении, разумеется, всеприятие невозможно. Мы не можем принимать, потому что наше тело ограничено в поведении, многие вещи. Например, если мы даже захотим принять холод минус 50 градусов, наше тело замерзнет и умрет. Если мы скажем, я принимаю яд, я во всеприятии, мы тоже заболеем и умрем. Мы должны понимать, что в поведении есть многие ограничения тела, мы должны учитывать. Но речь идет о воззрении сначала. И всеприятие и воззрение, это означает на уровне сознания уметь созерцать любое событие, любую вещь, любую реальность, не вынося оценок и суждений. Быть осознанным в этот момент. А потом низводить воззрение в поведение, расширяя ареал своего поведения. Часто бывает так, что наши желания не исполняются. Всеприятие означает спокойно к этому относиться. Или иногда нам кажется, что по отношению к нам кто-то был невнимателен, не уделил нам, нашей персоне, достаточно внимания. Всеприятие означает тоже спокойно относиться к этому. Иногда нам может казаться, будто наши интересы ущемлены были другими. Ну, другой лучше что-то получил, а мы нет. Но неважно, ум ведь найдет причину, да? Было бы желание. Кели у другого лучше или тапочки красивее. И ум может обидеться из-за этого. А всеприятие означает принять это и порадоваться за другого. Всеприятие означает перестать завидовать другим и радоваться за то, что они лучше нас, если они лучше нас. Иногда мы думаем, почему этому человеку все, а мне ничего? Почему он лучше меня медитирует, делает служение? У нас может зародиться зависть. А всеприятие означает радоваться за другого человека, как за самого себя. Научиться любить других, не ставя условий. Научиться радоваться за других – это всеприятие. Например, всеприятие монаха – это принять тот кодекс монашества, ту этику монашества, ту культуру монашества, которая существует со всей тщательностью. Всепринятие аскета, тапасви – это принять свой тапас и радоваться этому тапасу. Например, когда мы садимся в ретрит, это тапас, мы принимаем там разные обязательства – соблюдать мауну, выполнять распорядок и прочее. Это тапасья. Исследовать свои тапасья с полным вниманием, с особой тщательностью – видеть в этом выполнение божественной воли – это всеприятие в ретрите. Другими словами, всеприятие означает отрешиться от собственной воли, от собственного «я», от собственного эго. Или когда вам кто-либо дает служение – и вы находитесь в состоянии служебного послушания. Всеприятие – это принять волю другого как божественную волю. Бывает, человек дает служение, а кто-то другой не принимает его как канал трансляции божественной воли. И у него такое настроение: пусть не твоя воля будет, а моя. А всеприятие означает, ты принимаешь другого как канал божественной воли. Ты доверяешь ему, доверяешь тому, что через него транслируется божественная воля. Разумеется, если эта ситуация благословлена. И есть много способов тренировать свое всеприятие. Но мы сами ограничиваем себя. Если мы находимся в состоянии всеприятия, мы не отказываем другим в их божественности. Мы не отказываем миру в его божественности. И мы правильно извлекаем уроки из различных божественных трансляций. Если мы не находимся в всеприятии, мы отказываем миру в божественности, отказываем других в божественности, мы никаких уроков не извлекаем. Например, какой-то человек что-либо нам говорит. В состоянии всеприятия мы можем воспринять его как проявление божественной воли и получить некое послание, некий урок, некое благословение, может быть. Но в состоянии неприятия для нас человек – это просто человек. Мы его жестко ограничиваем в своем восприятии и говорим: «Да кто ты такой? Что ты там говоришь вообще? Я вот это считаю». И мы не настроены слушать других, потому что нам нравится слушать себя. И наша воля важнее. Наш ум важнее, наши мысли важнее. Если вы находитесь в состоянии всеприятия, Вселенная изнутри будет учить вас. Каждый пение птицы, каждый шелест ветра, каждый листочек, каждый шум ручья будет учить вас. Каждое слово, случайно сказанное, не намеренно даже, а случайно кем-то, будет вам знаком. Будет вам благословением или предостережением, или уроком. Каждая птичка на дереве, каждый шелест ветки будет для вас мудростью. И вы сможете, как Дататрея учился у 24 элементов, учиться у 5 элементов природы. Потому что вы находитесь во всеприятии. Тогда Бог будет говорить с вами через старшего монаха, через маханта, через управляющего, через стража дхармы, через послушника, через мирянина. Через все доступные каналы Бог будет давать вам свои уроки, свои благословения, транслировать свою мудрость. Но если вы закрыты, находитесь в состоянии неприятия, если вы отказываете в божественности, реальности, вы все это не увидите, не услышите. Эти трансляции будут происходить, но вы будете по отношению к ним слепы. Вы будете поглощены своей картиной мира, своими мыслями. И вот всеприятие – это особая утонченность, особая чуткость и способность быть без оценок и суждений. Понимать не с 2-3 фраз, а понимать даже не с полуслова, а понимать с полумига. Все понимать интуитивно. И такому человеку не надо много говорить о служении. Ему надо только вот так, глазами, так, вот так. Он все понял сразу. Ему не надо говорить, там, ты там вот так не то сделал, не прав. Ему надо там. Все надо. Понимаете? Его не надо ни в чем убеждать. Ему не нужны правила, там, вина, пункты. Все это даже нет нужды. Это все формально. Это все нужно, но это формальная сторона дела. Ему только вот там. И все. Он понимает. И не только гуру, просто кто-то, там, товарищ по дхарме, старший. Потому что он очень чуткий, он слушает мир, он слушает Вселенную, он слушает мир. Он знает, что Бог может избрать для своей трансляции любой канал. Это птичка может спеть, это листок может шевельнуться, это дым от благовония может пойти вот так и дать тебе мудрость. Потому что ты в состоянии всеприятия, ты слушаешь божественную реальность, ты не на уме сидишь. Ты не на эго, у тебя нет какой-то своей точки зрения, за которую ты цепляешься, которая как щит тебя закрывает от реальности, окутывает плотным коконом. Ты очень чуткий, ты знаешь, что Бог говорит с тобой каждую секунду, если ты внимателен. Иногда, когда я шел, мне достаточно было посмотреть на веточку травы, я знаю, какая будет сегодня, что будет сегодня на лекции, кто к ней придет, у кого какой ум будет и так далее. Все мне трава расскажет. И достаточно посмотреть, как камни лежат, я все знаю. Потому что я слушаю Вселенную, я слушаю, что мне Бог говорит. Я не слушаю свой ум. Иногда просто выйди из поезда, бросив взгляд, 2-3 взгляда, и все понятно, как дальше будет развиваться события, путешествия, какие люди будут, чем это закончится. Знаки, вот они, прямо на ладони лежат. Надо быть слепым, чтобы их не видеть. Бог говорит с нами через других людей, через пение птиц, через камни, даже через любые бытовые предметы. Только надо увидеть это в состоянии осознанности. Вот что имеется в виду, все есть так, как есть. Он знает, что куда бы он ни посмотрел, все направления полны света божественного сознания, вечного и бесконечного. Только из-за невежества, ошибочного самоограничения человек переживает попеременно радость и горе. Когда самоограничение ослаблено или уничтожено, нет ни восхищения, ни горя. Действие, проистекающее из ослабленных склонностей и тенденций, есть недействие. Его плоды никогда не созревают. Такой человек выполняет необходимые действия своими руками и частями тела, но его ум и сердце остаются в вечном спокойствии. Все другие качества, приобретаемые в этом мире, пропадают, если их постоянно не использовать. Но самоосознание, приобретенное однажды, только растет день ото дня. Индивидуальность существует только до тех пор, пока есть желание наслаждений. Любое желание – следствие невежества. Когда появляется самоосознание, желание отпадает, вместе с ним пропадает понятие индивидуальности и проявляется истинная сущность – сущность бесконечной природы. Желание есть до тех пор, пока человек не вкусил нектар божественной реальности. Когда нектар божественной реальности вкушается, желания сами ослабевают или постепенно пропадают. Те, кто развлекается понятиями «я есть это принадлежит мне», падают в яму невежества. Отказывающиеся от таких понятий от чистого сердца и ума поднимаются все выше и выше. Осознай самоосознание, блистающее внутренним светом, наполняющее все. В тот самый момент, когда понимается вездесущность самоосознания, ты оказываешься по другую сторону цикла рождений и смертей. Знай, все сделанное Брахмой, Вишну и другими богами сделано тобой. Что бы и когда бы ты ни увидел, все это я, или безграничное самоосознание. Ты есть это бесконечное самоосознание. Мы сами есть божественная реальность. Но эта божественная реальность не связана с телом, умом или эго. Эта божественная реальность находится в самой глубине, и нам предстоит их распечатать. Когда человек распечатывает, распаковывает это сознание, его ум просветляется, и говорят, он достиг просветления. Но на самом деле, не то чтобы человек достигает просветления, его ложное понятие «я человек» исчезает. Он понимает, я всегда был единым с божественной реальностью. Божественная реальность одна только и существовала. Все, что я считал собой, человеком, все было иллюзией, все было блефом, все было выдумкой моего ума. Он понимает, только одно божественное сознание и существует. Как я могу себя отождествлять с личностью или индивидуальностью? Ты не являешься ни пустотой, ни наполненностью, ни сознанием, ни несознанием, ни собой и никем другим. Зная это, обрети спокойствие. Когда умирает чувство эго, чувство собственной важности, невежество и непонимание пропадают. Это известно как освобождение или просветление. Почему же умирает чувство эго? Куда уходит чувство собственной важности? От чего уходит невежество? Они уходят, потому что расцветает свет божественной реальности. Самосознание – это всегда светоносная, безопорная, божественная реальность, способная к любым манифестациям. И садху ищет эту божественную реальность до тех пор, пока не найдет. И однажды, вступив на путь, мы не должны больше забывать о нашей вере и избранном пути. Мы должны искать дальше эту божественную реальность. Мы должны быть усердны и упорны в этом поиске. И не позволить эго, уму, привязанностям, капризам эго помешать поиску божественной реальности, потому что обретение божественной реальности – это самая главная награда, которая может быть для человека. Мы должны верить, что наш поиск будет вознагражден. В Мы должны верить, что ни одна наша аскеза, ни одна наша сева не останется без внимания. Потому что Божественное благословляет тех, кто усердно продолжает свой поиск, кто усердно проводит Божественную волю с полной самоотдачей. Тот, кто достигает самосознания, находится в некастовой системе правил, касающихся порядка жизни, запретов и указаний, содержащихся в Писаниях, как лев, вырвавшийся из клетки. Его действия не имеют мотивов и не являются произвольными, поэтому на него не распространяются их результаты. Он вне восхвалений и укоров, не падает ничьим ногам, и к его ногам никто не падает. Он не возмущается поступками окружающих и сам не возмущает их. На самом деле, только он и достоин преклонения, восхваления и всевозможных приветствий. Не ритуалами и не следованием правилам, а только почитанием таких мудрецов можно достичь мудрости. Так, когда Божественная реальность проявляется в человеке, его разум выходит из-под закона кармы. Закон кармы есть закон божественной справедливости, но тот, кто освободился от закона кармы, больше ему не подчиняется. Тот, кто полностью слился с божественной мудростью, божественной свободой и божественной волей, действует не по закону кармы, он действует по закону божественной милости и по закону божественной игры. Карма на него больше не распространяется. Он свободен от человеческих ограничений, потому что божественное благословение разорвало его кончуки. Ограничение, которое держит его во Вселенной. Кала – время. Авидья – ограничение знания. Нияти – ход вещей, история, законы физики Вселенной. Рага – чувственные привязанности. Кала – ограничение в действиях. Эти пять кончук держат дживу, душу во Вселенной. Но когда божественное благословение касается души, больше он не ограничен ними. Васиштха продолжил: «Получив такие наставления, Ману, Икшваки достиг просветления. Стань таким же, о Рама!» Мы должны научиться всеприятию. Мы должны научиться радоваться и плохому, и хорошему. Мы никогда не должны роптать на свою судьбу, на других и на Бога. Когда мы ропщим, это неприятие. Это мы ставим большой барьер между нами и Божественной реальностью. Множество людей в сансаре находятся в состоянии неудовлетворенности и роптания. Мирские люди не удовлетворены правительством, политической системой, существующей структурой общества, культурой, своим материальным положением. Также многие не удовлетворены своим спутником жизни. Муж никогда не удовлетворен женой, жена никогда не удовлетворена мужем, и они свою жизнь делают кошмаром. Обоюдная неудовлетворенность в квадрате. Дети не удовлетворены родителями, родители не удовлетворены детьми. Духовные искатели не удовлетворены по-другому. Некоторые из них не удовлетворены своей судьбой. В Непале водитель постоянно жаловался на то, что ему не хватает денег. И он был не удовлетворен правительством, премьер-министром, коммунистами. Он говорил: «Бог отвернулся от меня. Я хожу каждый день в храм, делаю пуджи, мне нравится быть преданным, но он не дает мне денег». А кто говорил, что тебе нужны деньги для твоей эволюции? Может быть, он сознательно не дает тебе денег. Еще 2-3 года, и ты станешь садху, может быть. Почему Бог должен слушать планы твоего ума и твои узкие представления о жизни для него должны быть ориентирами? Может, у него совсем другие планы. И это неприятие. То есть, ты не видишь в этом божественного благословения. И садху бывает не удовлетворен своими достижениями или другими людьми, с которыми он живет. Еще чем-либо. И садху надо найти причину роптания, неудовлетворенности и пресечь всякое роптание, всякую неудовлетворенность. Потому что роптание на Бога, роптание на реальность – это грех. И состояние греха не достигается освобождения. Когда мы пресекем такое роптание, мы отсечем многие наши надежды, многие наши цепляния. Иногда я вижу у человека внутри роптание. Мне ретрит надо, мне ретрит. Роптание, роптание. Я знаю, в ретрите он сядет, у него другое роптание будет на что-либо. То есть это состояние ума. Нельзя ретрит из состояния неудовлетворенности. Другой человек, у него еще какое-то роптание. Мне особая еда нужна, мне особая еда нужна. Третий человек, мне нужна особая келья. Но причина не в этом, а причина в самом роптании, причина в неприятии. Это состояние ума, которое надо искоренить перед серьезным тапасом. Ум должен достичь состояния всеприятия. Научиться видеть во всем божественную волю. Или мне не нравится этот монах. Он именно дан тебе Богом, чтобы все твои кармы вытащить, чтобы все свои иллюзии ты увидел, чтобы как в зеркало ты увидел все, что тебя ограничивает, чтобы ты смирился с этим, принял это как божественное благословение и через это вырос. Именно он тебе дан Богом, чтобы ты мог через это развиваться. Если не будет его, никакого просветления не будет. Никто тебе не поможет. Потому что эти кармы будут дальше сидеть, и ты будешь в них упорствовать, и следующая жизнь будет, и следующая. Никто тебе не поможет. Он тебе дан для этого. До тех пор, пока ты не увидишь это как благословение. Как только ты увидишь, этот монах исчезнет. Ну, не монах, просто человек. Из твоей жизни. Он просто займется другим. Божества внутри него отведут его. Они скажут, теперь у тебя другая задача. Он еще там много людей с неприятием. Надо увидеть руку Бога во всех этих проявлениях. Надо увидеть божественную реальность во всем этом. То есть, как только твой ум изменится, и реальность сразу изменится. Как только ты перестанешь роптать, не принимать, как только ты раскроешь свое сердце. Так реальность освобождает души и ведет к пробуждению. Все, что вы имеете, это ваша карма, и эта карма дана вам как средство вашего пробуждения, очищения и просветления. Но вы должны быть бдительными, чтобы увидеть это. Вы должны быть бдительными, чтобы не очароваться, не повестись на эту карму, не воспринять ее по-мирскому, по-человечески. Тогда будут карма пхала, следы кармы и следующее рождение, будут плоды ваших мыслей, оценок и суждений. Если же вы увидите это в чистом видении и во всеприятии, это будет ваш путь пробуждения, ваша подлинная садхана освобождения.